Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 170. Сегодня рассказ Андрея Платонова «Государственный житель», первая часть. Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ, бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденской клади и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек по имени Петр Евсеевич Веретенников был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда вдаль республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеевича. Тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены. Недалеко от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их крова приютятся тысячи трудящихся семейств, и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком от вида труда и материала. Все это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства в форме его населения было цело и покойно. На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный стройными, хотя и ветшающими соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер. Он был еще не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоровлял его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя. Его инструменты, теодолит и мерная лента, лежали в траве. Их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда единолично. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтобы получилось удобство. Землемер не проснулся. Он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустился в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю. С этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам. Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербы и в еще не сверстанную через полосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними воздух из жуткого пространства. Петр Евсеевич считал и воздух благом. Оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили. Крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается зараженный воздух, ухудшая санитарные условия. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с редкой задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряженных чувств Петра Евсеевича, взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучения машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса. «Лишь бы что не лопнуло на сцепках», — прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. «Лишь бы огню хватило, ведь он там воду жжет. Пусть уж потерпит, теперь недалеко осталось». Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода. Очевидно, был закрыт семафор. Машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезд в упор подъема. «И что это делается, Господи Боже мой?» Горестно поник Петр Евсеевич и энергично отправился на вокзал рассмотреть происшествие. Паровоз дал три свистка, что означает остановку, а на вокзале Петр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться. «Где ж тут государство?» — думал Петр Евсеевич. «Где же тут находится автоматический порядок?» «Щепотка!» — крикнул дежурный агент движения составителю поездов. «Пропускай 51-й на 8-ю. Сделай механику и главному отметку, что нас транзитом забили. Ты растаскал там цистерны?» «Так точно», — ответил Щепотка. «Больше пока ничего не принимайте. Мне ставить некуда. Надо 51-й сработать». «Теперь все вполне понятно», — успокоился Петр Евсеевич. «Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтобы оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей».
Mm-hmm.
С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню под названием Косьма. В Косьме жили 24 двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага и уже 70 лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, и от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды. Имелся небольшой пруд среди деревни, внизу оврага, но у этого пруда плотина была насыпана из навоза, и вода поступала из-под земли, из дворовых хозяйственных мест. Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни смывались в ложбину пруда, и там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп, который не мог служить утоляющей влагой. Во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало точного добра, люди в Козьме ложились на теплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до 100 дворов, но теперь нет следов прежней густоты населения. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плешин от кирпича или извести. Петр Евсеевич уже рылся там. Он не верил, чтобы государство могло уменьшиться. Он чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности. Он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья. Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся республика. А Петр Евсеевич в том их поддерживал. «Питье тебе предоставят», — обещал он. «У нас же государство, справедливость происходит автоматически, тем более питье. Что это, накожная болезнь, что ли? Это внутреннее дело. Каждому гражданину вода нужна наравне с разумом». «Ну, еще бы», — подтверждали в Козьме. «Мы у советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черед дойдет, и напьемся. Альмы не пили сроду. Как в город поедешь, так и пьешь». «Совершенно верно», — определял Петр Евсеевич. «Да еще и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идет суше и скупее. Ее оттомление больше чувствуешь. От нее без воды и деться некуда», — соглашались крестьяне. «Живешь, будто головешку из костра проглотил». «Это так лишь мнительно кажется», — объяснял Петр Евсеевич. «Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара можно застить и потушить. Сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума». Петр Евсеевич себя и государство всегда называл на «вы», а население на «ты», не сознавая, в чем тут расчет, поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью. Thank you.
need it. Claw away my skin, then I see it. Losing all my mind till I find it. You are all the cuts in his body. You are all the things that enlighten me. Take away your hearing, I'm nothing. Just an empty hole, I'm nothing. Take away my fear, please do something. Everything that is love about you. Stick me in my heart. Stick me in my heart. Feeling you insane, how I need it. Feeling all your pain, how I hold it. Crashing through your walls like a hammer. Smashing up the floors of your thinking. Pull me through the cracks when you're sinking. Pull me how you like, God, I'm trying. Seeing all you like when it's dying. Dragging me, it kills when you're fighting. Everything that is love about you.
Обычно в Казьме Петру Евсеевичу предлагали чего-нибудь поесть. Не из доброты и обилия, а из чувства безопасности. Но Петр Евсеевич никогда не кушал чужой пищи. Ведь хлеб растет на душевном наделе и лишь на одну душу, а не на две. Так что есть Петру Евсеевичу было не из чего. Солнце, оно тоже горит скупо и социально. Более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает. Стало быть, вкушающих гостей в государстве быть не должно. Среди лета деревня Казьма, как и все сельские местности, болела поносом, потому что поспевали ягоды в кустах и огородная зелень. Эти плоды доводили желудки до нервности, чему способствовала водяная гуща из пруда. Предупреждение этого общественного страдания казьминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске тщетного труда. «Как это вы все делаете без увязки?» Сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. «Ведь тут грунт государственный. Государство вам и колодец даст. Ждите автоматически, а пока пейте дожди. Ваше дело — пахота почвы в границах надела».
Thank you.
покидал Казьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нету граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы, и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организации малого сомнения. Это малое сомнение в государстве Петр Евсеевич выносил с собой из Казьмы вследствие безводия деревни. Дома Петр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал ее в спокойном созерцании. Ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченная границами живое государство, некий огороженный и защищенный смысл гражданской жизни. Под картиной Севастопольского сражения, которое украшало теплое, устойчивое жилище Петра Евсеевича, висела популярная карта Единого Советского Союза. Здесь Петр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно. Его беспокоила незыблемость линии границ. Но что такое граница? Это замерзший фронт живого и верного войска, за спиной которого мирно вздыхает согбенный труд. В труде есть смирение расточаемой жизни, но зато эта истраченная жизнь скопляется в виде государства, и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги — что это иное, как не запечатленная надолго кратковременная трудовая жизнь? Поэтому Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не приходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства.
Shy away from this. close my eyes. Remember how you died. Died in me. So violent.
До свидания, дорогие друзья. Это был рассказ Андрея Платонова «Государственный житель», первая его часть. В качестве музыкального сопровождения звучали композиции коллектива «Архив». Всего доброго.